Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российские средства массовой информации продолжают заманивать россиян в Крым. Приезжайте, говорят, отличный отдых. Это одной рукой. Второй рукой продолжают рыть окопы. Посмотрим интерактивную карту этих окопов.
На этой интерактивной карте зрители могут увидеть, как в северной части Крымского полуострова кое-где окопы тянутся до 10 километров, а северо-крымский канал вообще превратили в одну большую оборонительную паутину. С некоторыми прерываниями окопы тянутся от крымско-херсонской админграницы к Джанкою. Карта также позволяет увидеть, как весной 2023 года российские военные разветвили фортификационные сети у села Филатовка, которая, по сути, стала базовым лагерем российских артиллеристов, зенитчиков, ракетчиков и главным форпостом Черноморского флота России на Перекопском перешейке. Также на спутниковых снимках Planet Labs можно рассмотреть фортификации, возведенные российскими военными возле многих крымских сел или даже в самих населенных пунктах Красноперекопского, Первомайского и Джанкойского районов.
С нами на связи военный эксперт Михаил Притула. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Совершенно же очевидно, что это не в каждом регионе Российской Федерации, который Россия объявила своим. Вот это укрепления строятся, копаются и так далее. Чего и когда они ждут? Подготовка-то идет серьезная.
Ну, во-первых, давайте говорить правду. Это распил бюджет. Потому что это святое, деньги нужно оприходовать, и поэтому они тратят деньги, которые выделяются из федерального бюджета, на рейтинг совершенно бесполезных. Вот. Но они не только будут эти окопы как бы копать, они в них будут посылать и российских граждан, которых они заманивают в Крым. Вот в чем парадокс этой ситуации. То есть на сегодняшний день на самом деле из Крыма нужно бежать, и бежать очень быстро, а они их заманивают. Заманивают только с единственной целью. Потому что вот для того, чтобы вот эти окопы, которые мы видим, имели хоть какой-то смысл, в них нужно посадить армию порядка 300 тысяч человек. Вот представьте себе, где они возьмут эти 300 тысяч человек. Ну, это жители Крыма, и в основном это те, которые приехали в Крым по различным государственным программам Российской Федерации. Вот как бы две больших как бы разницы, что говорят в Одессе. Что там происходит? С одной стороны, копают окопы, а с другой стороны, готовят российских граждан для того, чтобы эти окопы наполнить. А зачем их наполнять? Ну, мы дальше поговорим с вами, насколько это вообще бессмысленное занятие заниматься окопами вот здесь, вот в том месте, где они их копают. И вот эти вот зубы дракона, которые мы видим сейчас, они просто их за большие деньги делают и ставят на местах. Они вообще бессмысленно, не показали свою абсолютную неэффективность. И то, что происходит, ну, просто вызывает, ну, как бы не просто смех, а гомерический хохот. Потому что Крым будет освобождаться совершенно другим образом, и эти окопы являются единственное, что возникает, а закапывать кто будет? Вот единственная реакция, которая у меня возникает. Понарыли, а закапывать кто будет?
То есть с военной точки зрения они большого смысла не имеют, а с точки зрения морально пугательной как раз могут и отпугнуть наоборот этих самых туристов. Что это за окопы такие?
Ну, если нам рассматривать более как бы подробно, то это прежде всего мера успокоения самого Аксёнова. Потому что пока он будет бежать из Крыма, вот, должен кто-то задержать вооруженные силы Украины. С бронесилы Украины должен кто-то задержать. Кто их будет задерживать? Ну, конечно, крымчане, которых отмобилизуют. Их не отмобилизовывают по одной причине сейчас простой. Потому что после того, как их отмобилизуют, их надо кормить. А кормить это минимум килограмм еды в день на одного человека. То есть если это 300-тысячная армия, то это 300 тонн еды ежедневно нужно будет выдать этой армии, нужно приготовить, нужно логистику и так далее. Вот. Поэтому их отмобилизовывать будут в самый последний момент. А для этого их приглашают сейчас в Крым побольше, чтобы было. Опять же, на это выделяются бюджетные деньги, федерального бюджета. И таким образом они, по сути, заманивают туда вот живое мясо, которое должно, по их идее, задерживать вооруженные силы Украины. На самом деле это совершенно бессмысленно, потому что логика действия, она совершенно иная. вооруженных сил Украины, и Крым просто окажется в какой-то момент островом, ну, с которым просто не будет связи. Вот. Ни по сухопутному коридору, ни через Керченский мост. Вот дальше как бы россияне должны планировать и понимать, что будет дальше. То есть вот представьте себе Крым, в который не поступает вода. Вода не поступает, потому что Керченское водохранилище уничтожено россиянами. Вот. Которой нет подвоза боеприпасов, боекомплекта. Склады с боекомплектом, которые есть на территории Крыма, будут уничтожены. Останется только аэродром Бельбек и, собственно говоря, порты, из которых можно стартовать на лодочках. Вот все. Вот такая ситуация. То есть на машине выехать будет невозможно. Вещи свои вывезти будет невозможно. Продать имущество невозможно, потому что по украинским законам все сделки, которые были совершены в периоды оккупации, они являются никчемными, то есть это по-русски это будут бессмысленными, то есть недействительными. И получится такая очень смешная ситуация, когда Аксенов убежит, а крымчане будут сидеть в окопах, голодные и без боекомплекта. Почему это все может привести?
Спасибо, Михаил. Да, это...
Давай. Вот можем рассмотреть даже, как это вот уже есть наметки того, что происходит. Да. В Бердянске, например, произошло, вот если у нас есть возможность показать карту, то было бы хорошо ее увидеть. Вот в Бердянске сегодня было 10 взрывов на складском командном пункте и на базе с топливом. То есть это обозначено направление главного удара вооруженных сил Украины. Почему Бердянск? Вот. Потому что фактически будет перерезано железнодородная ветвь снабжения в Крым. А Крым может снабжаться или через Армянск, но там ветвь заходит в Херсон, то есть она уже не работает. Она работает только под контролем Украины. Вот, соответственно, по ней поставлять ничего нельзя. А ветка, которая идет через Волноваху, которая проходит, она тоже уже под обстрелом. То есть уже поставлять некому. И вот та часть, которая находится за Армянском, то есть Херсонская, Юхерсонской области, она практически является достаточно сложной логистически для поставок, и поставки идут, ну, скажем так, ограниченно, не так, как они шли дальше. После того, как был разбит Чангарский мост, то, опять же, проблемы с поставками возникли и уже на юг Запорожской области. А дальше при движении вооруженных сил Украины и прихода примерно к берегу Азовского моря, то будет перебит, обязательно будет перебит Керченский мост. То есть логистика по нему будет невозможна. Хорошо, если там останется возможность проезжать легковым транспортом и только в одну сторону, то вот логистика, связанная с боеприпасами, то есть перевозкой большегрузных, большого веса, то есть это будет уже невозможно. Таким образом, Крым просто будет отрезан от вместе с окопами, вместе с жителями этих окопов, населения. Он будет просто отрезан от снабжения. После того, как он будет отрезан от снабжения, будет только один вариант. Или сдаться, или убежать в клад. Вот как бы все.
Спасибо. Да, картинку вы нарисовали оптимистическую для туристов, которые завтра начнут новый летний месяц в Крыму, если начнут. И Рифат Чубаров с нами на связи. Рифат, здравствуйте. Вы наверняка знаете, общаетесь с людьми, которые живут в Крыму. И вот вся эта подготовительная работа, которая проводится, ну вот наш эксперт военный говорит, что и в том числе и для отмывки денег. Но производит ли это на людей впечатление такое, что вот-вот, вот когда вокруг вас все это роют, копают, и даже мы сейчас завели эту интерактивную карту, по которой можно увидеть, где, в каком месте, какая линия этих сооружений идет. Люди-то как на это все смотрят, какими глазами?
Ну, прежде всего, те люди, которые живут в тех местах, где воздвигаются фортификационные укрепления, а по сути просто все разворачивается, ведь эти все работы проводятся не в ручной способ, скажем, как было в годы Второй мировой войны, там лопаты и другие какие-то инструменты. Свозится очень много техники разной, И, разумеется, вокруг все просто обгаживается. Земля, которая раньше пользовались фермеры или общественное пользование было, вокруг вот все изуродуется для того, чтобы провести эти окопы, блиндажи, поставить некие бетонные надолбы, укрепления и все тому подобное. Я, кстати, вырос в тех местах, которые вы сейчас показываете, Красноперекопский район, и мне очень больно то, что сейчас именно вот этот регион Крыма более всего истерзан русскими оккупантами, которые готовятся в такой способ якобы защищать Крым. Я тут как раз соглашусь с Михаилом Притулой в том, что способы освобождения Крымского полуострова, как нам всем представляется, будут совершенно иными, нежели фронтальные атаки, против которых, в общем-то, вот и возводятся вот такие сооружения, окопы, блиндажи, всякие огневые точки и тому подобное. Я абсолютно согласен, и мы здесь тоже об этом говорим, что больше всего это связано с тем, что просто отмываются большие деньги, они отпущены, и их надо поделить. Военного значения особого эти именно укрепления, которые, о которых мы сейчас говорим, они играть не будут. А теперь вот, пожалуйста, вот эти пляжи, да, которые вот в такой способ тоже абсолютно вот изгажены. Разумеется, но никто не будет приезжать в Крым, который, по сути, он уже стал прифронтовой территорией. И поэтому, но я не знаю, как относиться к тем людям, которые приезжают на территорию, куда, где скоро могут развернуться особые военные действия, они туда будут приезжать со своими детьми или там старшими людьми для того, чтобы отдыхать. Но и обязательно я здесь должен сказать, что для нас, и это для нас очень важно, вообще все, кто въезжает в оккупированный Крым и выезжает из него вот нарушение установленного украинским правительством порядка, они для нас являются, конечно, не отдыхающими, а правонарушителями, и к ним такое же будет отношение. Разумеется, мы не можем взять и мониторить сотни тысяч людей, которые за эти более чем 9 лет оккупации Крыма въезжали и выезжали в Крым нарушение правил, но тем не менее, разумеется, если что-то с ними будет происходить, мы, как украинское государство, не несем за этих людей никакой ответственности, и, как мне представляется, они сами в этой ситуации, если что-то случится плохое, а оно может случиться, мы сейчас говорим больше о возможных военных действиях, таких классических в нашем представлении, но мы знаем, какие техногенные катастрофы могут быть случиться в Крыму в силу тех или иных, ну, того или иного поведения оккупантов. И поэтому угрозы, которые ожидают, пусть и незаконно, но приезжающих в Крым людей, они больше, чем, собственно, вот прямые военные действия.
Спасибо, Рифат. И действительно удивительная ситуация, когда одной рукой отмывают деньги, строя бессмысленные сооружения, а другой рукой теряют эти деньги, потому что люди все-таки настораживаются. Те, которые не специалисты, они все-таки думают, что значит раскопают, значит вот-вот. Третьей рукой, как я уже говорила, тут одна рука делает, не знает, что делает правая. Тут есть еще третья рука, которую они заманивают к себе россиян. То есть не Крым, кстати говоря, заманивает. Федеральные каналы продолжают настаивать на том, что там все хорошо. Давайте сюжет посмотрим, как это происходит на российском телевидении.
До полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупированный Крым был вполне популярным среди россиян направлением внутреннего туризма. Эфиры федеральных каналов не обходились без сюжетов, посвященных открытию очередного туристического сезона в отобранном у соседней страны курорте. Спустя почти полтора года после начала войны на Первом канале тему отдыха в Крыму предпочитают игнорировать. Не слишком охотно говорят о крымском туризме и на федеральном канале «Россия-1». В конце июня 2023 года журналисты показали, как отдыхают отдыхают в Артеке дети, эвакуированные из Белгородской области.
В Артеке отдохнут 560 детей из Белгородского приграничья. Здесь они проведут 21 день, полноценную смену. Женя Довбыш из Новой Таволжанки. В начале июня из-за обстрелов всей ее семье пришлось эвакуироваться в пункты временного размещения. Отвлечься от пережитого девочка смогла только в Крыму.
Сюжеты про отдых в Артеке также показали «Вести Белгород» и «Вести Чита». А вот взрослых по-прежнему зовут ехать в Крым на каналах ТВЦ и РЕН-ТВ. Журналисты ТВЦ рассказывают о новых интересных способах добраться до оккупированного полуострова, куда не летают самолеты.
Дорога на полуостров – это еще и Крымский мост, одна из главных достопримечательностей России. В начале мая перед въездами установили 40 дополнительных досмотровых точек. Теперь пропускная способность в среднем по 250 машин в час. Но удобнее и романтичнее, конечно, на поезде. За летний сезон планируется перевести до 2,5 миллионов пассажиров.
Тем, кому такие маршруты кажутся недостаточно увлекательными, корреспондент ТВЦ предлагает новый способ, появившийся только в этом сезоне.
Для автомобилистов открыт и сухопутный коридор через новые территории. Так путь в отпуск даже короче.
Тем, кто сумел добраться в Крым, журналисты предлагают оценить прелести шашлычной набережной в Ялте.
Крым – самое лучшее место. Приезжайте для вас шашлыки.
Рапан и гриль, баранина в тимьяне и кебаб из рыбы. Морской свежий бриз мешается с ароматом жареного на открытом огне мяса. Ялтинскую набережную в сезон легко можно найти по запаху. Самое популярное в Крыму место для прогулок у воды с недавнего времени в народе называют «Гастрономический проспект». Конкуренция между местными мангальщиками такая же, как и на Кавказе.
Несмотря на войну, по словам корреспондента, в Ялту едет много туристов со всей России. Такие выводы журналист делает, глядя на центральную улицу города.
Костюм с отливом и в Ялту. Мечты героя Савелия Крамарова из фильма «Джентльмены удачи» сегодня вновь в тренде. Город счастья по-прежнему остается самым дорогим курортным местом в Крыму, поэтому каждый старается держать фасон.
Это место – улица Рузвельта в Ялте, своеобразный барометр, который указывает на то, есть ли в Крыму отдыхающие или нет. Если в отдаленных уголках республики люди только собираются отдохнуть, то сейчас здесь уже не протолкнуться.
А вот РИА Новости увидели в Крыму чуть менее оптимистичную картину.
Другие курорты повышают цены, крымские снижают. Туристов пока не так много. Даже в Ялте можно спокойно без толп пройтись по набережной. Но гости едут, так что долго раздумывать не стоит.
В этом же абзаце журналисты обещали рассказать, насколько безопасно на полуострове. Однако, погрузившись в описание крымских красот, о своем обещании забыли. Корреспондент «Известий» Мария Фролова в репортаже от 24 июня утверждает, что в Крыму спокойно.
Одним словом, в Крыму каждый турист найдет что-то свое. При этом, несмотря на всевозможные слухи, отдыхать на полуострове сегодня безопасно. За неделю в туристических местах региона корреспондент «Известий» ни разу не слышала воздушной тревоги и не сталкивалась с другими подобными стрессовыми ситуациями, о которых часто пишут в интернете.
Журналисты крымского подразделения ВГТРК в начале июня рассказывали об открытии 30 новых туристических объектов на оккупированном полуострове.
Это новые лавандовые поля и винные хозяйства, где отдыхающие могут не только наслаждаться дегустацией тихих и игристых, но и сохранять молодость с помощью сухих красных.
Ну, мы сейчас с вами находимся в винной бане, первой крымской винной бане. А это кабинет винотерапии, в котором гости наши принимают винные ванны. Красное вино сухое, каберне. И процедура от 15 до 20 минут.
Пока российские туристы купаются в вине, военные роют траншеи и минируют крымское побережье. Из-за этого каждый 9-й пляж полуострова недоступен.
Ну вот, я даже не знаю, как это назвать, когда людей привлекают всеми способами в те места, в котором... Вот, Михаил, я по поводу мин хотела бы уточнить. Тут недавно была довольно анекдотическая ситуация, когда ведущий радио «Комсомольская правда» забыл выключить микрофон и говорил в эфир то, чего мы не должны были услышать. А говорил он на ужасном русском языке, для которого составляются специальные книжки этой лексики ненормативной. Говорил он, что они говорили об опасности вчера в купании в Черном море, но получили за это по мозгам. Мне даже трудно формулировать, что нельзя в эфире говорить о том, как с точки зрения вот этой вот минной безопасности не стоило бы лезть в это море. Речь шла об Одессе, но, скорее всего, их начальство запретило им говорить на эти темы, потому что и в Крым могут испугаться и не поехать из-за мин. А вот извините меня за совершенно вот такой непросвещенный взгляд. А эти мины, они в Крыму представляют из себя то, что они в Одессе, да, мы знаем, что нельзя. А в Крыму они представляют опасность?
Ну, я думаю, что мины до Крыма не доплывут.
Не доплывают.
Вот, не доплывут, просто они достаточно тяжелые. Вот. А в смысле, если мы говорим о тех минах, которые были вымыты в результате прорыва Каховского водохранилища.
Да.
Вот эти мины, они неслись в Черное море, они действительно неслись на пляже Одессы, и это было проблема. Но при этом остались еще мины, которыми минировалась Черная акватория Черного моря, и которые морские мины, и которые, в принципе, могут попасть на пляжи Крыма. Они представляют серьезную опасность. Вот. Но, тем не менее, вот я с удовольствием наблюдал за этот замечательный ролик, который мы только что смотрели с российского телевидения, о том, как заманивают. Я скажу, что неправильно заманивают. Есть очень, очень хорошая тема для того, чтобы заманить туристов в Крым. Вот россияне, если вы хотите покинуть Россию, то бегите в Крым. Вы в Крыму просто переживете тот момент, когда произойдет деоккупация, потом попросите политического убежища в Украине. И это прекрасный способ убежать с России вообще. Вот. И заодно отдохнете. Вот, поэтому тут хороший метод. И россияне пропустили такой момент для рекламы Крыма. Я думаю, что курортный сезон был бы в полном аншлаге, и россияне имели бы возможность сбежать из России вполне легальным способом.
Михаил, если от этой праздничной темы крымского отдыха еще раз вернуться к военной, то сегодня вы прочитали интервью экс-разведчика, спецназа, некоего полковника в отставке Анатолия Матвейчука, который утверждает, что ВСУ заранее спланировало подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Говорит этот самый Матвейчук. ВСУ планировали прорыв Каховской ГЭС, слив воды, чтобы Днепр обмелел. Они собирались провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым. Они возле Антоновского моста попытались изобразить десантную операцию, но пока ничего не получилось, сказал Анатолий Матвейчук. Но я думаю, что они постоянно будут эти попытки делать. Вот скажите, что вы думаете об этом видении ситуации человека, который дает интервью известному ресурсу «Ура.ру»?
Знаете, я бы не стал доверять российским интернет-ресурсам, просто ресурсам по одной простой причине. Когда-то любимый россиянами Ленин сказал так: нам не нужны средства массовой информации, нам нужны средства массовой пропаганды. Поэтому все, что мы видим на российских каналах, это всегда пропаганда. Всегда. Что бы они ни говорили. Даже информацию, которая является как бы чисто технической, они иногда подают пропагандистской цели. Относительно того, было ли выгодно Украине разрушать Каховскую ГЭС, это совершенно бессмыслица, потому что ущерб, который Украина понесла от этого затопления, он измеряется миллиардами долларов, десятками миллиардов долларов. Это во-первых. А во-вторых, логика наступления украинского является в том, чтобы перерезать пути снабжения на сегодняшний день группировки войск на юге и Запорожской и Херсонской области. Эти пути снабжения перерезаются не Каховским водохранилищем и не Антоновским мостом. Эти пути снабжения перерезаются путем перерезания ветки, которая идет на юге Запорожской области. Она находится там на большом удале, параллельно идет Азовскому морю. Она идет от Волновахи, и вот эта ветка, она как бы является жизненно необходимой, но она уже под обстрелом. И как бы обвинять Украину в том, что Украина взорвала Каховское водохранилище, это совершенно глупо, потому что Украине это невыгодно вообще. Вот. От этого прорыва, разрушения Каховского водохранилища, от этого террористического акта Украина потеряла очень много, потому что это орошаемые земли Херсонской области, это орошаемые земли Кировоградской области, это снабжение многих городов водой. В конце концов, это Крымский канал, потому что ну, Крым вернется в Украину, нам придется заливать его пресной водой, потому что, чтобы солончаки перестали существовать, которые вылезли за годы отсутствия Украины в Крыму. Поэтому вот возобновлять Крым придется Украине, и нам для этого нужно целое Псковское водохранилище. Это слишком много, это большая система, и экологическая, и гидротехническая. И возникла уже экологическая схема. И просто вот обвинить Украину в том, что Украина сама себе выстрелила в ногу или начала себе бомбить, как mm-hmm. это россияне любят бомбить Воронеж. А Украина нет, она, мы не делаем таких вещей. Во-первых, это бессмысленно. Во-вторых, наступление оно идет там, где оно и планировалось на сегодняшний день. А вот в данном случае это только ну, россияне, видимо, хотели смыть украинский плацдарм на левом берегу Днепра, то есть на юге Херсонской области. Вот они пытались на левом берегу смыть плацдарм Украины, который там возник в Олешковском районе. Вот им как бы это выгодно было. Ну, как бы сделали как могли. Смыли не только украинский плацдарм, но и свои.
Но, тем не менее, задача боевая по перекрытию путей в Крым, она ставится, она стоит перед Украиной.
Но там этих путей нету. Вот там, где произошел разлив воды из Каховского водохранилища, там путей в Крым нет. Угу. Эти пути идут восточнее. Эти пути идут через Чонгар и далее идут через Геническ и на восток по берегу Азовского моря, скажем так, на большом расстоянии от Азовского моря. Вот. То есть вот эти пути снабжения войск, они вообще никак не задеты этим наводнением, которое устроила Россия. То есть смысла Украине это делать просто нету никакого, потому что это никак не влияет. Ну, вообще посмотрите на карту.
Ни с экономической, ни с военной точки зрения.
Ни с экономической, это ущерб огромный, это ущерб на десятки миллиардов долларов. Вот. Не с военной точки зрения, потому что мы ничего не перекрываем того, что не было бы перекрыто до этого. Вот. Есть путь снабжения, который идет через Крым, через Армянск. Он идет как раз вот для группировки войск, которая находится на левом берегу Днепра, на юге Херсонской области, там, где Железный порт, Голая пристань. Вот в эту группировку, да, она снабжалась через Армянск. Но это затопление никак не тронуло эту беду. Поэтому на сегодняшний день вот такие заявления, они просто являются попыткой белое назвать черным и холодное горячее.
Ясно.
Или, как говорят, вор кричит, на воре шапка горит.
Понятно.
Вот то, что мы видим.
Спасибо, Михаил, за эти разъяснения. И, Рифат, вам бы я хотела прочитать свежую вот сегодняшнюю сегодняшний совет Министерства транспорта Республики Крым, как они это называют, рекомендации, опубликовал рекомендации автомобилистам, которые едут через Крымский мост. Заранее упакуйте свои вещи в удобные для выгрузки сумки. Это позволит вам быстро и комфортно пройти досмотр. Например, в четверг из-за дождя со стороны Крыма образовалась очередь на Крымский мост до 4 километров. Время ожидания только досмотра составляло до 2 часов. Рифат, а этот досмотр вот на Крымском мосту, я, во-первых, считаю, что это очень дополнительный дискомфорт. Это навсегда, это он всегда был, я имею в виду, что с момента построения вы не можете спокойно, свободно, как бы, вот они считают, что это одна страна, один мост, мы наконец-то объединили, но досмотр обязателен.
Ну, смотрите, я еще раз оговорюсь о том, что все эти действия абсолютно незаконные, начиная от строительства моста,
ну, конечно,
и завершая ее эксплуатацией. Особые меры безопасности, они были предприняты после подрыва моста, случившегося в прошлом году, угу, если я не ошибаюсь, в октябре месяце. И поэтому, разумеется, эти действия, они будут предприниматься, пока этот мост будет стоять, пока его не взорвут украинские ракеты. Я думаю, что это станет в скором будущем. Я, Елена, хотел бы обязательно отреагировать на предложение Михаила россиянам выбрать Крым в качестве возможности уехать из России, мол, когда Крым будет освобожден, они попросят политического убежища. Я понимаю, что здесь определенная доля шутки, но мы и в таком виде шутки не воспринимаем. Для нас сейчас особая проблема, как выдворить около миллиона россиян, которые незаконно поселились в Крыму, и они ни на один день с момента освобождения не останутся на крымской земле. Мы об этом говорим абсолютно открыто, мы об этом говорим как о действиях, которые мы будем обязательно предпринимать. И поэтому, когда мы сейчас говорим о курортном сезоне, вот тем людям, которые, может быть, все-таки вот допускают, что они в этом году могут поехать отдыхать в Крым, им надо быть готовыми к тому, что при обострении ситуации очень большой поток граждан России, когда-то возомнивших, ну вот последние 9 лет, что Крым является как будто бы уже навечно российской землей. Граждане, которые поверили Путину, Кремлю и поселились незаконно в Крыму, они все будут выезжать. И поэтому могут встретиться два неравноценных потока. Сотни тысяч людей, которые будут намереваться как можно быстрее покинуть Крым, и среди них будут в растерянности и панике десятки тысяч отдыхающих граждан России, которые, в общем-то, все-таки решились в этом году въехать в Крым. Я хотел бы их от этого упредить. Да. То, что касается транспортных артерий, тут очень четко. Их всего три. Это мост через Керченский пролив, это паромная переправа, которую весной восстановили. Было выделено, если я не ошибаюсь, около 80 миллионов долларов из резервного фонда Совета министров России, и 6 паромов готовы к сообщению между Керчью и, собственно, территорией Российской Федерации, кажется, порт Кавказ. Возможно, я здесь не думаю, что не ошибаюсь. И третья артерия – это сухопутный коридор. Чангар, оккупированный Мелитополь, оккупированный Мариуполь и дальше Ростов-на-Дону. Но это условно, это дорога автомобильная, и сегодня она является одним из основных артерий, благодаря которым поставляются разные грузы, в том числе и военные. Когда был нанесен удар по Чангарскому мосту недавно, то этот маршрут удлинился где-то порядка на 125-150 километров, и теперь это машины вынуждены из Джанкоя брать направление в сторону Армянска через Каланчак и по Херсонской области, но они потом все равно выезжают на эту трассу. Вот этот сухопутный коридор, он при активизации военных действий немедленно будет пресечен. И таким образом Крым действительно останется двумя артериями. И если будет подорван мост, то остаются только лишь 6 паромов. Кого будут вывозить эти 6 паромов? Миллион колонистов, которые обязательно побегут с нашей земли. А мы заставим их это сделать. Или десятки тысяч отдыхающих. Если есть такие граждане России, которые даже в этих условиях хотят отдыхать в Крыму, ну что же, мы им тогда, мы не можем их излечить вот в таком их понимании ситуации.
Спасибо вам, Рифат. И я сейчас хочу показать нашим гостям и слушателям такой небольшой сюжет. Я попросила нашего корреспондента почитать паблики самих крымчан. Как вот сами-то они считают, что у них безопасно и прекрасно отдыхать, что они пишут сами о себе, об отдыхе, том, что называется сейчас Крымом. Давайте посмотрим.
Этим летом привычного наплыва туристов на полуострове нет. Как сообщал назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, туристический сезон в этом году пройдет в урезанном варианте. Люди с материка все-таки едут, о чем свидетельствует поток автомобилей на Крымском мосту, но туристов не так много, как привыкли местные. Отели загружены меньше, чем наполовину, хотя из-за войны отдых в Крыму подешевел минимум на треть. «Скоро доплата будет за посещение Крыма», пишут в местных пабликах крымчане, и, кажется, они не особо расстроены, о чем сообщают в соцсетях.
«Знаешь, если бы Крым финансово не зависел от отдыхающих, нафиг они нам не нужны. Сейчас так классно в городе, пляжи свободны, в городе нет толпы».
При зарплате 15-20 тысяч попробуйте прожить при такой мнимой дешевизне. Как лето начинается, так цены взлетают космически, и местное население Крыма это совсем не радует.
Этой весной и летом в Крыму стало неспокойно. Периодически в чатах обсуждают сообщения о диверсиях на железнодорожных путях, из-за чего поезда с материка задерживаются. На полуострове периодически падают беспилотники. 10 июня ПВО сбило в Крыму две баллистические ракеты, а 15 июня над республикой заметили 9 беспилотников. 6 сбили ПВО, 3 были заглушены и посажены, сообщали власти. «Добро пожаловать на отдых в Крым», иронизируют в чатах.
И все равно люди едут отдыхать в Крым, потому что ПВО у нас стоит надежно, бояться нечего.
Где эти люди? Тут же интересуются другие и постят фото пустых пляжей. Но все-таки к концу июня отдыхающих здесь становится чуть больше. Но каким будет этот туристический сезон, а главное, насколько безопасным он окажется? Но местных жителей, кажется, больше волнуют совсем другие проблемы. Люди жалуются на высокие цены, качество дорог и дорогой бензин. Он здесь дороже минимум на 7 рублей, чем на материке, сообщают местные.
Нефть дешевеет, а бензин дорожает. Парадокс.
Наш ответ – цены на бензин нам очень нравятся, как и цены на авто и запчасти на них. Не нравятся только наши пенсии и зарплаты, а так все путем.
Власти Крыма обещают снизить цены на 1,5 рубля. Обещают – значит, грядет повышение, резюмируют крымчане. Недавно стало известно, что в восточной части Крыма планируется создать туристический кластер за 110 миллиардов рублей. В Ленинском районе появятся спортивные и санаторно-курортные комплексы, аквапарк, отели. Но местных жителей и это не радует. О чем они пишут в чатах? «Лучше бы открыли заводы и фабрики», пишут пользователи.
Вот знаете, меня поразила эта фраза про надежное ПВО. Я представила себе рекламный плакат: «Приезжайте в Крым, у нас теплое море и надежное ПВО». Михаил, у них действительно надежное ПВО или они обольщаются, крымчане?
Ну, это, конечно же, они обольщаются. Это, опять же, рекламный ход российской машины пропагандистской в том, чтобы заманить как можно больше россиян в Крым. И вот, Рифат, по поводу миллиона человек, которые находятся сейчас в Крыму по различным государственным программам России, которые приехали туда, поверив в путь. Вот эти люди, они большей частью, они уже внесены в списки мобилизованных. Они уже имеют свои повестки, то есть мужское население, как раз те 300 тысяч, которые необходимы, чтобы наполнить окопы, о которых мы говорили в начале программы. Вот. И они все пойдут в первую очередь наполнять эти окопы, и их никто из Крыма выпускать не будет. Это исключено. То есть они приехали туда, и они туда, они все, они пришли в окопы. Это их
судьба. То есть там и останутся, вы считаете?
Да, там они и останутся, в этих окопах. Вот. А вот я приглашал в Крым тех, кто, например, не может выехать из России по политическим моментам. Ну, например, у меня друг в Москве живет. Он родом из Украины, мать его живет в Украине. Он не может выехать из Москвы никуда. Вот у него есть как раз шанс попасть в Крым.
Да, вот вы знаете, да, это интересно. То есть вот у него, например, люди, у которых нет загранпаспорта, он не может поехать даже, скажем, в Армению, кажется, еще может по внутреннему, может в Армению по внутреннему.
И все, то есть у него шансов нету никаких. А так он незаметно для ФСБ и российских спецслужб, он может спокойно выехать в Крым, якобы на отдых в этом году. У него не будет прописки, у него не будет, соответственно, повестки с военкомата, и он может спокойно дождаться украинских вооруженных сил. И так как он там не прописан, он не получил там жилья, он не приехал туда по государственной программе, он не может являться там оккупантом. Он просто приехал туда, чтобы дождаться вооруженных сил Украины. Я думаю, что в этом случае мы можем делать снисхождение для этих людей.
Ну, это надо Рифата просить, чтобы он его сделал. Рифат, вы сделаете исключение все-таки для таких людей, о которых Михаил говорит?
Смотрите, Крыму перед оккупацией было 2 миллиона 350 тысяч населения. Крымских татар всего 300 тысяч.
Да.
Москва нам кинула 1 миллион своих граждан. Все делается для того, чтобы раздавить, размазать, вытеснить крымских татар.
Так может быть, подождите, так из Москвы точно вот в такой же ситуации могут оказаться и крымские представители крымско-татарского народа, о которой говорит Михаил. в Москве.
У меня нет ни желания, ни права думать о 140-миллионной России и о
сколько
ее
граждан.
Минутку, Елена, я дорасскажу.
Не берете, короче говоря, не берете.
Нет, не то, что не беру. Я хочу, чтобы они нам и себе помогли. Они могут выехать в третьи страны, пусть присоединяются к русскому добровольческому корпусу и освобождают свою страну от путинского режима.
Ясно. В общем, предложение Михаила не проходит. Давайте посмотрим. Посмотрим мы сейчас опрос москвичей. Вот как они сегодня относятся к отдыху в Крыму. Послушаем.
Конечно, я не вижу никаких препятствий для этого, потому что я человек такой, в принципе, спокойный. И да, происходит то, что происходит, но Крым – это отличное место для отдыха, и я всегда буду так считать.
Из-за того, что происходит сейчас в нашей стране, за внешние политические конфликты не рассматриваем и никому не советуем.
Не знаю, вопрос пока.
Проблем вообще никаких в плане безопасности лично, допустим, я не вижу.
С удовольствием бы поехал и даже раза два бы. Но вот видите, не очень спокойно, плюс самолеты не летают, а поездом я не особо люблю. Это немножко напрягает и по времени очень долго.
Честно говоря, не знаю. И каждый выбирает для себя сам, стоит ли туда ехать или нет.
Не рассматриваем пока, что очень хочется, но пока нет. Особенно с детьми не очень.
Ну, если возможность была, то, может, поехал.
То, что ситуация, которая на сегодня день, меня бы не испугало, если бы я захотела поехать в Крым.
Просто еще не доводилось там побывать. А так хотелось бы.
Опасности, они кругом. Нас каждый месяц трясет на Камчатке. Так же может все быть. Поэтому, аккуратно соблюдать технику безопасности, смотреть по сторонам, в принципе.
Если бы был дисконт, поехала бы.
Нет, к сожалению, не планируем. А так бы поехали, нам очень там понравилось, очень.
Опасно сейчас туда ехать. Наверное, бы поехал, да, есть желание съездить.
Мы из Симферополя. Все доступно, все комфортно, все красиво, все цветет, тепло, море ласковое. Так что приглашаем вас всех к нам в Крым. А мы у вас в Москве погуляем пока.
Вот обратите внимание, особенно на первый ответ молодого человека. Никаких препятствий он не видит. Я просто хочу сказать, что я знаю, я не хочу, чтобы вот у нашей аудитории создавалось впечатление, что вот все подряд москвичи так думают, что они не видят препятствий. Я знаю очень многих людей, которые с 2014 года исключили Крым из своей туристической программы из-за того, что они не согласны с этим фактом аннексии. Просто ни такого прохожего не случилось у нас сегодня, или он смолчал. Люди, которые говорят, что я не поеду по каким-то причинам, может быть, одна из причин это, но я уверенно хочу сказать, вот убедить вас, что есть люди в Москве, которые не только не едут в Крым, потому что сейчас там опасно, но вот Михаил, все-таки видите, да, что вот эти все зазывания в федеральных каналах, они натыкаются на то, что люди видят реальную обстановку, тем не менее.
Ну, конечно, люди же не глупые, они умеют читать между строчек и понимают, что происходит. Прекрасно понимают. Одно дело, когда они там наблюдали за происходящим с точки зрения сторонних наблюдателей. О, война, ой, как интересно, украинцев бьют, крымских татар выгоняют, ой, как интересно. Но другое дело, когда пришло время отвечать за свои, скажем так, поступки и за то, что они поддерживали эту войну. Даже в качестве простых болельщиков. И тут оказывается, что идти погибать в Украину – это совсем неинтересно. И что вот особенно будет мне интересно смотреть на вот этот миллион переселенцев Крым, которых будут мобилизовывать и пускать в эти окопы. Потому что они должны понимать, прекрасно понимать, что эти окопы, они созданы для армии. А армия требует мобилизации. И если говорится о том, что были списки на эвакуацию руководящего состава Крыма, то однозначно в это же время создавались списки на мобилизацию. И вот в каком вы списке, задумайтесь, вы в списке на мобилизацию или вы в списке на эвакуацию? Вряд ли в списке на эвакуацию. Вы в списке тех, кто будет в этих окопах ожидать украинскую армию, но не в виде туриста, а видел солдата с минимумом БК, с минимумом еды, вот, только чтобы хватило вашей жизни на то, чтобы уехал Аксенов и его команда из Крыма. Вот что будет происходить. И люди, я думаю, что должны это понимать. Но если у них нет понимания этого, ну, значит, будет естественный отбор, тут ничего не сделаешь. Но я бы этому миллиону, вот, о котором говорит Рифат Чубаров, я бы ему уже рекомендовал уже уезжать. Потому что потом не будет пути сухопутного коридора уехать из Крыма. Просто его не будет. Вот. А паромы тоже будут уничтожены. То есть паромы — это не вечно, это просто лодочка, которая может быть потоплена такой же ракетой. И причем еще более просто, чем это будет сделано с мостом. То есть она меньше, то есть она меньше ракеты нужна. Вот. И эта паромная переправа тоже будет уничтожена. Поэтому вот пока есть время, нужно из Крыма бежать. Просто бежать. Вот мой единственный совет.
Спасибо, Михаил. Я надеюсь, что вас услышат люди, которым это имеет отношение. И мы посмотрим сейчас визуализированный репортаж. Он вышел у нас на сайте. У нас корреспондент общался с представителями. Это не называется туриндустрия. Это люди, которые сдают свои дома и отели частные. И вот как они оценивают сезон, который уже в разгаре. Давайте послушаем.
Война с Украиной, развязанная Россией, подорвала туристический поток. Жители полуострова, для которых туризм был основным источником заработка, в отчаянии. Об этом репортаж нашего коллеги Николая Берга.
Обычно у меня на 4 месяца, с июня по сентябрь, полная загрузка. Минимум процентов на 80 все занято. В этом году пока едва 10% набирается. Людей на пляже тоже практически нет.
Таких историй десятки по всему полуострову. С начала войны авиасообщение с Крымом временно ограничили. Туристам стало неудобно добираться на отдых. Еще сложнее стало после удара по Чангарскому мосту 22 июня. Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожные и автомобильные путепроводы, соединяющие аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. Повреждены были опоры мостов, поэтому до полного восстановления далеко. Конечно, Чангарский мост в первую очередь был для военных нужд, но все же сухопутный коридор в Крым иногда использовали и автопутешественники из России, не желающие терять время в пробках у моста через Керченский пролив. Местные жители понимают, с чем связано желание туристов держаться от Крыма подальше. Но из-за боязни преследований со стороны российских правоохранительных органов обсуждать это с журналистами не готовы. Владельцам гостевых домов приходится вдвое снижать цены, чтобы хотя бы так заманить туристов с материка. Еще один фактор, отпугивающий туристов – закрытые пляжи. Перекопанные траншеями, заминированные и приготовленные к обороне, но совсем не готовые к отдыху. Не улучшают спрос и регулярные атаки дронов.
Отдыхающим очень важен вопрос безопасности. Они всегда спрашивают о том, какая ситуация в Крыму, какие меры безопасности принимаются в регионе. Пока самолеты не будут летать и в Крыму не будет безопасно, нельзя говорить о полноценном туристическом сезоне.
Главная надежда крымчан – это мир, резюмирует автор.
Мир. Рифат, а вот скажите, пожалуйста, когда людей война бьет по карману, прям вот уже бьет по карману, война довольно так серьезная, у них что-то щелкает, что... Зачем полезли, кому нужна эта война, зачем Россия все это затеяла?
Мне представляется, да, щелкает. Знаете, мы, чтобы быть просто в ведении всего того, что происходит в Крыму, особо изучаем ресурсы, которые ведутся такими преданными фанатами Путина, яростными крымнашистами. И мы замечаем, как меняется их риторика. Вот я буквально сегодня для себя выписал несколько вот предложений, не называя, разумеется, фамилии этого крымнашиста, зачем нам его рекламировать. Я хочу прочитать, как он сейчас чувствует ситуацию в Крыму. Поверьте мне, он один из преданных фанатов Путина. Вот что он пишет. Какие перспективы у Крыма? В текущих условиях он может оказаться в зоне жесточайшей турбулентности. Паровоз летит еще по инерции, но котел треснул, а колеса уже отлетели. Это пишет человек, который поселился в Крыму, переехав из Москвы. И теперь я думаю, что он глубоко сожалеет, что он сделал этот поступок. Но все это не вернуть. И поэтому нам надо, конечно, я бы был бы очень рад, если бы случилось то, о чем говорил Михаил, я ему за это очень признателен. Если бы все те люди, которые бы вот силой вот этих обмана, войны, заблуждений извините меня, может быть, своих убеждений оказались на территории Крыма непрошенными людьми, чтобы они сами до того, как Крым будет освобожден, покинули бы Крым, и это был бы с их стороны самый лучший поступок в их жизни.
Вот вы знаете, еще, уважаемые гости, по поводу «Щелкает», вот, Рифат, и вам прочитаю заметку. Она на абсолютно официозном государственном российском сайте вышла. Житель Бахчисарайского района получил 15 суток ареста за проукраинские высказывания. Угрозы и проукраинские высказывания, а также неповиновение полицейским обернулись для него штрафом в 50 тысяч рублей и 15 сутками ареста. Как установил суд, вот сейчас самое интересное начинается, как установил суд, мужчина 73-го года рождения, находясь по месту своего жительства, дома, проще всего, проще сказать, публично, видимо, в присутствии соседей, выражался словами, дискредитирующими использование вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан. Я думаю, проще всего, ну вот если говорить прилично, он говорил «нет войне», «нафиг эту войну». Но это теперь называется словами, дискредитирующими использование вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. На замечания соседей мужчина не реагировал. В суде мужчина вину в совершении правонарушения не признал. То есть вот, Рифат, ну мы отлично знаем, какая репрессивная машина работает в Крыму, но теперь вы видите, в общем, это все переводя на русский язык, человек, стоя дома у себя там, или во дворе, скорее всего, в присутствии соседей, сказал, что пора все это дело прекращать, скорее всего. На что ему впаяли статью и 15 суток, спасибо, что не 9 лет. То есть вот эти настроения, которые наверняка есть, каток будет их, конечно же, параллельно их подъему закатывать.
Видите, вот несколько дней назад был день крымско-татарского плага, и трое крымских татар, я двоих из них хорошо знаю, это активисты крымско-татарского национального движения, люди, которым за 60 лет. Они поехали на Ак-Кая, ну, русские его называют «Белая скала» возле Белогорска, чтобы поднять в честь Дня крымско-татарского плага крымско-татарское полотнище. Вот оно у меня за спиной, рядом с государственным флагом Украины. Их задержали, привезли полицию, оштрафовали каждого по 20 тысяч рублей. И буквально на второй день в России случился так называемый мятеж или попытка мятежа Вагнера. Да? Сотни километров вооруженные люди с оружием, с танками, сбили самолеты. Их всех простили. Вот это и есть сущность путинского режима как по отношению к своему народу, так и по отношению к людям на оккупированной украинской территории. Этот режим просто, он не просто циничный, он фашистствующий, он должен быть просто сметен, иначе такие вещи будут продолжаться далее.
Спасибо, Рифат. И я еще успеваю Михаила спросить, это совсем уже свежая история сегодняшнего дня. Польша, Литва начинают всерьез говорить о закрытии границ, потому что боятся нашествия этих вагнеровцев с территории Беларуси. Это реальный сценарий или это на всякий случай они страхуются?
Я думаю, что это реальный сценарий, и они просто перестраховываются. Это очень правильно, потому что там ситуация абсолютно непонятная. 16 июня Путин заявил о том, что в Белоруссию поставлена первая партия ядерного оружия, вот, перемещено. Ровно через неделю случился вот этот непонятный путч, абсолютно непонятный, и вагнеровцев, которые путчили, их переводят в ту же самую деревню, тот же самый городок, в котором находится только свежепоставленное ядерное оружие России. При этом Лукашенко, который, как правило, не говорит ничего, не подумав, вот, и в его словах всегда есть какой-то намек, он сказал, что вагнеровцы не будут охранять ядерное оружие России в селе Осипович. Ну вот тут вот много вопросов возникает в этой ситуации, то есть, поэтому я думаю, что наши партнеры перестраховались.
Да. И... Спасибо. То есть совершенно не на пустом месте это происходит. До свидания.
В студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».